Итак, мы с вами продолжаем читать, вернее, перечитывать книгу, первую книгу нашего учителя рав Ицхака Зильбера, которая называется «Пламя не спалит тебя». Как мы говорили, предисловие – это тот самый куст пророческий, видение, пророческое видение, которое получает наш учитель Моше Рабейну, и там Творец показывает ему, что наш народ похож именно на этот куст, который, на котором полно колючек, и он объят пламенем, но он не сгорает. Это сколько уже лежат в могиле тех врагов еврейского народа, которые планировали его уничтожить. Но сказано, что не спит и не дремлет страж Израиля. И вот наш учитель, который оказался проводником, нашим верным проводником в мир Торы, он писал эту книгу в России для тех, кто ничего не знали про еврейство. Мы с вами уже столько лет зажигаем ханукию, ставим эти свечи, свидетельствуем перед всем миром, что мы продолжаемся. И свет этих свечей освещает наши дома. Так вот, то, что рав Ицхак пишет в своей книге, рассказывая тем, кто ничего не знает про еврейство. Враги еврейского народа обратили внимание на то, что до тех пор, пока евреи верны своей вере, да, уже бора побелел, да, борода, да, своей Торе, их невозможно уничтожить. Но как только сыновья Израиля начинали косить в сторону, служить другим богам, над них обрушивались великие несчастья. И вот рассуждали наши враги. Этому народу, если запретить исполнять его заповеди, жить по его законам, тогда мы сможем легко с ними покончить. Именно поэтому не прекращалась попытка всех наших врагов уничтожить еврейский народ духовно. Это период греко-сирийского владычества. Казалось бы, наш народ стоит на грани уничтожения. Как сейчас ассимиляция в Америке – это мирная катастрофа. Женится на нееврейках, дети уже не евреи, так. Это то, что хотели сделать греки. Царь государства Селевкидов Антиох Эпифан издал указ, который требовал от евреев полностью отказаться от веры в единого Творца. Этот указ повелевал приносить жертвы идолам, есть свинину, нарушать субботу, запрещал делать обрезание, а непокорным грозила смерть. А большинство эллинизированных, это почти вся молодежь, воспитывалась в греческом духе. И лидеры еврейской общины, в том числе и многие коины, священники, уже были ставленниками греков. Они осквернили храм, и служба в нем была прекращена. Города и селения земли Израиля кишели агитаторами, которые пропагандировали. Это такое знакомое слово – пропагандисты. Пропагандировали великую греческую культуру. Эти люди, как это нам знакомо, пытались убедить народ в том, что еврейская религия устарела и неминуемо отомрет. а известных праведников, известных евреев, заставляли публично нарушать закон. Есть трефное, работать в субботу, поклоняться идолам. А тех, кто отказывался, зверски убивали. И, казалось бы, гибель еврейского народа просто неминуема. И вдруг в маленьком местечке, Мадиине, вспыхнуло восстание. И организовали его буквально горстка праведников. И как это происходило? Очередной агитатор с отрядом греческих солдат пришли в это маленькое местечко Мадиин и позвали Матитьяху бен Йоханана, который был последним первосвященником, Коэн Гадоль, и его сыновья Коэны, и предложили ему, чтобы он принес жертву, Что-то с моей бородой не в порядке. Она слишком выбивается. Да. Так вот, чтобы он принес жертву идолу. И он сказал, даже если весь еврейский народ пойдет за вами, будет поклоняться идолам, я и мои сыновья остаемся с Творцом. Даже если вы соблазните моих сыновей, я остаюсь с Творцом. Как часто на протяжении нашей истории это происходило в мире. И это же происходило с нашим учителем рав Ицхаком Зильбером, когда появился филитон в местной казанской газете, который разоблачал мракобеса и его жену, которые даже своих детей заставляли бубнить молитвы. И устроили общее собрание. Мы, когда делали фильм про рав Ицхака, мы были в этом зале. Это собрание происходило в субботу. И было больше 30 выступающих. И рав Ицхак только думал, ну как он может помолиться минху субботнюю? Он же сидит на сцене, он же должен реагировать на выступление. И вот, когда выступал директор школы и сказал, что мы, товарищи, которые работали с тобой много лет в школе, мы надеемся, что ты пересмотришь свои убеждения и станешь как все. И стал рав Ицхак и сказал, прямо параллель с Матитьяху бен Йоханан. Даже если все будут идти с вами, даже если то, что процитировал представитель райкома, товарищ Моисеев, что у Энгельса написано, что когда наступит коммунизм, не останется ни одного верующего, рав Ицхак сказал, если оставить меня на этой работе, буду работать учителем. Если нет, буду работать любую черную работу. Но как я был верующим, таким и останусь. Но это невозможно. Энгельс такой-то том, такая-то страница написал. При коммунизме не останется ни одного верующего. А ведь товарищ Хрущев сказал в 60-м году, что нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме. Противоречие. Рав Ицхак не побоялся и сказал, а я останусь. И они все вздрогнули в зале. Все же врали. Это же везде все знали. С трибуны говорят одно, думают другое, а делают третье. И вдруг он не побоялся. И при всех сказал, я останусь с Творцом. Это то, что Матитьяху бен Йоханан, увидев, что какой-то еврей хочет выслужиться и готов зарезать свинью перед этим идолом, он выхватил у него нож и при всех его убил. И это начало восстания. И он сказал своим близким: кто со мной, кто с Творцом ко мне? И их было Матитьяу бен Йоханан, его 5 сыновей и близкий родственник, 13 человек. Поднять восстание легко, но ведь это, ну, даже партизанская война, ну, это же самая обученная армия мира с устрашающим современным орудием, оружием, боевыми слонами. И они поднимают восстание. И те, которые хотели идти по пути Творца, они к ним тайно пробирались. И увеличивалась эта партизанская армия. Чем же это отличается от... Мы знаем, во время российской, французско-русской войны 12-го года, там всякие бабы Пелагеи, всякие Денисовы и так далее нападали на французов и так далее. Эта война была за славу Творца. Девизом их стало Маккабим: кто подобен среди всесильных Ашем? Ми камох бекелим Ашем. И происходит невозможное. Малочисленные побеждают многочисленных. Необученные, обученные. Праведники, злодеев, чистые оскверненных. И выгоняют греков полностью из земли Израиля. И входят в храм. И должны они разрушить жертвенник, потому что там резали свиней и... кровью их кропили в святое святых. Они разрушают жертвенник, они строят новый. Но масло, масло, оливковое масло чистое. По закону, если большинство общины осквернено, они участвовали в войне, они осквернились от прикосновения к мертвецу, они все нечисты, они могли взять любое масло и зажечь светильник в храме. Но открывается здесь. Это ведь праздник, который установили мудрецы. Написано в Талмуде, в трактате Шаббат. Май Ханука. Что такое Ханука? В честь какого чуда установлена Ханука? А до этого сказано это Барайта. Тану Рабонан. Учили мудрецы. И рассказывается история, что не нашли чистого масла. Один маленький кувшинчик, который был с печатью первосвященника, отца Матитьяу Йоханана, Коэн Гадоль. И именно этого масла, они посмотрели, могло хватить только на один день. Но как они могли зажечь это масло там, в Кодыше, там, где стояла Менора, там, где был стол, где были хлебоприношения, там, где посредине был золотой жертвенник, на котором приносили воскурение благовоний утром и вечером, нечистый не имел права туда войти, а они все осквернены, потому что они убивали. Туматмет, скверна от прикосновения к мертвецу, это одна из самых сильных тумот, скверн. Ави авота тума, это называется. Отец отцов скверны. Значит, они и войти туда не могут. Больше того, золотой семисвешник был вынесен из храма. Послали они одного еврея, отступника, и сказали, что то, что ты вынесешь, будет твое. И он выносит золотую минору, семисвешник. Они говорят: нет, это не полагается простому человеку, это полагается царю. Войди второй раз, и сейчас то, что ты вынесешь, будет твое. И тогда вдруг этот отступник говорит: горе мне, что я разгневал моего Творца один раз. Я это больше никогда не совершу. как мы тебе дадим освобождение от налогов, ты получишь большие деньги, все. Довольно мне, что я осквернил, заставил, разозлил моего Творца один раз. И тогда они ему угрожают, учти, мы тебя накажем. И они кладут его на козлы, на котором разрезают деревянные балки. Привязывают его и начинают пилить. И в этот момент он кричит: «Горе мне, что я разозлил моего Творца один раз! Я никогда больше это не повторю». Что произошло? Этот вероотступник, который, несмотря на то, что греки убивают евреев, он идет и прислуживает им. Он готов быть тем, кто входит в храм и охуляет его. Объясняет глава Ишивы Мир Рав Хаим Шмулевич. То, что он вошел в храм, святость храма подействовала на него. Ведь в сердце каждого еврея вот эта искорка святости, она вдруг получила подкрепление. И он умирает, осветив имя Творца. За несколько мгновений до этого он был злодеем из злодеев, а сейчас стал великим праведником. Вернемся к Маковеям. Уже нету миноры, нету семисвешника. Что же они делают? И объясняет комментатор Талмуда Маршо, что они берут деревянный семисвешник, деревянную минору. Но остается еще вопрос. Сосудики, в которые наливали оливковое масло, это сосуд. И тогда и деревянная минора, она может принять скверну, если они будут до нее дотрагиваться. И он объясняет, что они этот кувшинчик взяли длинными деревянными жердями и наливали, не прикасаясь. И сказано, где они зажгли эту минору? Во дворе храма. Место семисвешника именно там, в Кодыше, перед Кодыш Кодашим. Нет, во дворе храма. И Творец улыбается им с неба. И происходит чудо с этим кувшинчиком масла, которого должно было хватить на один день. Этого масла хватило на 8 дней. Но почему? Зачем нужно было ждать столько? Потому что 7 дней они должны были очиститься от скверны, от тумы, от прикосновения к мертвецу. В 3-й и 7-й день брызгают на них водой из источника, в которой находится пепел красной коровы, а на 8-й день они делают это чистое оливковое масло. Продолжает Рав Ицхак, как известно, храмовый светильник и оливковое масло в нем – это они олицетворяли свет Торы, который озаряет жизненный путь еврея. Это то, что мы унесли с собой в изгнание. 2000-летнее изгнание у тех, кто забрали власть у греков, у римлян, которые разрушили наш второй храм. Но эти огни, этот свет нашей мудрости мы унесли с собой в изгнание. И за границей мы не могли зажигать у нашего дома. Мы зажигали в доме, но свет этих свечей озарял лица наших детей. И они знали, чудо великое было там, в земле Израиля. И они крутили дрейдл, вот этот маленький деревянный юлу, маленькую деревянную юлу. И там было написано: помните о том чуде, который сделал Творец нам. И мы были в Галуте, но мы тосковали по храму. наш учитель рав Ицхак Зильбер, он даже на архипелаге ГУЛАГ, там, в сталинском лагере, он зажигал ханукальные свечи. Он достал от одного работника, который имел отношение к культурной части, большую свечу. И разделил ее на 8 маленьких свечей. По закону достаточно зажигать одну свечу, чтобы она горела полчаса. Но где ее зажигать? И он собрал 10-15 евреев в умывальной комнате. А каждые 15 минут туда заходил вертухай, охранник, проверять, что он делал. Первые 15 минут он зажигал. А потом, когда стучался охранник, он выливал воду и говорил: «Начальник, только что вылил воду, подожди, через 15 минут можно заходить». И все время, что горела эта свеча, он этим евреям, которые сидели вместе с ним в лагере, уже выросли при этой советской власти, он объяснял чудо Хануки. И об этом он пишет тем, кто не знает ничего про наши праздники.